следствие счастья второй статьи 30 Федерального конституционного закона о конституционном суде суд правомочен принимать решение. Заседание при наличии не менее 2/3 общего числа судей. Сегодня присутствует 18. Да. Константин Викторович Романовский. Волин Николай Васильевич. Волин. Таким образом, кворум налицо. Протоколирование и стенографирование заседания обеспечено. Заседание Конституционного суда объявляю открытым. Слушается дело о проверке конституционности статей 3-4 пункта 1 части 1 статьи 134, статьи 220, части 1 статьи 259, части 2 статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, также пункта 10 статьи 75, пункта 2, 3 статьи 77 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, части 4-5 статьи 92 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в связи с жалобами уполномоченного по правам человека Российской Федерации, регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Воронежской области, также граждан Андроновой, Андроновой, Беляковой и других. Судья докладчиком по делу назначен судья Конституционного суда Николай Семенович Волгин. Участниками процесса по настоящему делу, согласно закону о Конституционном суде, являются стороны и представители стороны, обратившиеся в Конституционный суд с жалобами, представители стороны, принявшие и подписав распаренные нормативные акты, которые в соответствии с требованиями статьи 51 закона о Конституционном суде были изучены на месте времени заседания, обеспечены необходимыми материалами. Суд должен удостовериться для участников процесса, а также если присутствует при заседании лица государственных органов или приглашенного заседания. От уполномоченного по правам человека Российской Федерации кандидата юридических наук, начальника политического управления аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации Николай Владимирович Васильев. Спасибо. От регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Воронежской области Олег Владимирович Попов, председатель Совета регионального отделения Мацузского. А также представитель доктор юридических наук Илья Георгиевич Шаблинский. Спасибо. Заявитель Ольга Олеговна Андронова. Спасибо. Заявитель Алексей Викторович Андронов. Заявитель Андрей Владимирович Давыдов. Спасибо. Заявитель Татьяна Алексеевна Николаева. Нет, нет. Адвокат, представитель граждан Андроновой и Андроновой Давыдова Николаева Шамиль Саид Сидимович Исаев. Спасибо. Заявитель Владимир Геннадьевич Беляков. Спасибо. Заявитель Алла Георгиевна Николаева. Не вижу, нет? Заявитель Евгений Петрович Сизенов. Спасибо. Заявитель Олег Булатович Белов. Адвокат, представитель гражданина Белова Нина Карловна Соболева. Спасибо. Заявитель Петр Павлович Серебряков.
Нет.
Доктор юридических наук, представитель гражданина Серебрякова, регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Воронежской области Наталья Владимировна Кутусова. Спасибо. Заявитель Василий Алексеевич Тимошенко. Кандидат юридических наук, представитель гражданина Тимошенко регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Воронежской области Антон Леонидович Кутков. Спасибо. Представитель стороны, принявшей и подписавшей оспаривание нормативные акты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, полномочия представителя Государственной Думы в Конституционном суде, Леонид Федорович Святкин. Спасибо. От Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым судебным вопросам развития гражданского общества, доктор юридических наук Андрей Александрович Лучин. Спасибо. От президента Российской Федерации, полномочия представитель президента Российской Федерации по конституционному судебному законодательству Чехова. Спасибо. Приглашены также на заседание правительства Российской Федерации полномочный представитель правительства Михаил Юрьевич Борщевский и Дмитриев. От Верховного Суда Российской Федерации судья Верховного Суда Николай Кириллович Балчев. Спасибо. От Генерального прокурора Российской Федерации советник Генерального прокурора Александр Васильев. Спасибо. От Министерства юстиции Российской Федерации заместитель министра Елена От Центральной избирательной комиссии Российской Федерации секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Евгеньевич Полкин. Спасибо. Начальник отдела избирательных споров судебного представительства правового управления аппарата Центральной избирательной комиссии Евгений Чиворонин. Спасибо. Полномочия сторонного участия в рассмотрении дела подтверждены. В соответствии с частью 3 статьи 57 Федерального конституционного закона о конституционном суде, разъясняем участникам процесса права и обязанности, предусмотренные статьями 53, 59, 62, 65, 66 данного закона. Стороны обладают равными процессуальными правами, процессуальными свои позиции на основе заседательности заседания конституционного суда. Стороны представители сторон вправе представлять на обращение письменный отзыв, который подлежат при общении к материалам дела, знакомиться с отзывами другой стороны материалами дела, заявлять ходатайство, в том числе о выборе судьи, излагать свою позицию по делу, задавать вопросы другим участникам процесса, выступать заключительные речи, знакомиться с протоколом стенограммы заседания и приносить на них свое замечание. Объяснение сторон выступающих с конституционным судом полным объемом не прошло в разумных пределах, особенно если вот что-то такое. После объяснения стороны и могут быть заданы вопросы другой стороной, исключение конституционного суда. Участники процесса дают объяснение, отвечают на вопросы стоя и только после представления слова председателя отвечения. О своих поступлениях стороны не должны касаться вопросов, не имеющих отношения к судебному разбирательству, самовольно нарушать последовательность выступления. Стороны и представители вправе использовать свои выступления для политических заявлений и декларации и не должны допускать оскорбительных высказываний в адрес государственных органов, общественных объединений, участников процесса, должностных лиц и граждан. Конституционному суду к участникам процесса следует обращаться уважительно. Понятно ли участникам процесса их права и обязанности? Всем понятно. Вам, уважаемые представители другой стороны, теперь я хотел бы вас спросить, уважаемые участники, имеется ли у вас ходатайство о отводе судей?
Нет.
У вас имеется ли у судей предложение об отстранении кого-либо из судей от участия в суде? Нет. Имеются ли самоотводы? Нет. Имеются ли у сторон другие ходатайства? Когда переходим к исследованию по существу рассматриваемого дела для сообщения о поводах основания рассмотрения дела, мерах подготовки дела и слушания слов, представляет себе докладчик Николай Семенович Бондарев. Николай Семенович, прошу вас.
Спасибо, Николай Семенович. Уважаемые судьи, участники судебного заседания, приглашенные. По делу, которое рассматривается сегодня Конституционным судом Российской Федерации, оспаривается отдельное положение гражданского процессуального и избирательного законодательства, которое вызвается в своей основе проблемой судебной защиты избирательных прав граждан частности, определение круга субъектов права на судебное оспаривание решений от итога голосования от результата выборов. Соответственно, конкретно заявители оспаривают следующие законоположения. Статьи 3-4 ДПК Российской Федерации, наделяющие основные начала нормативного содержания права на обращение в суд и основания заключения гражданского дела в суде. Пункт 1 части 1 статьи 134 статьи 220 ДПК, в которой устанавливаются основания для отказа в принятии искового заявления и для прекращения производства вот этого. Часть 1 статьи 259 данного кодекса, согласно которой избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решение или действие или бездействие органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нарушающие избирательные права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться к заявлению в суд. Обжалуется также под пункт З пункта 9 статьи 30 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, которое является правом наблюдателя обжаловать в порядке установленной статьи 75 настоящего закона действия или действия комиссии, вышестоящую комиссию, избирательную комиссию субъекта федерации, центральной избирательной комиссии или суд. Пункт 10 статьи 75 данного федерального закона обжаловывается также. Согласно этому положению, жалобами на решение и действия юриста, нарушающие избирательные права граждан и права граждан на участие в референдуме, могут обратиться избиратели, участники референдума, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, инициативная группа по проведению референдума и ее помощи представителей, наблюдателя, а также комиссии. Пункт 2 и 3 статьи 77 вот этого же федерального закона, предусматривающие основания для отмены судом решения избирательной комиссии о результатах соответствующих выборов после определения результатов выборов. Обжалуются также части 4 и 5 статьи 92 федерального закона о выборах результатов Государственной Думы Федерального Собрания, которыми установлены основания для отмены судебных решений Центральной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Государственной Думы после их определения. Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан Андроновой, указания имени общества, которые получали Андронова, Белякова, Давыдова, Николаева, Сидорова, Серебрякова, Белова, Тимошенко, а также уполномоченного по правам человека Российской Федерации и регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Воронежской области. Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный суд, руководствуясь 148 Федерального конституционного закона о Конституционном суде, соединил дела по этим жалобам в одном производстве. Как следует из материалов дела, обращение заявителей в Конституционный суд предшествовали конкретные дела заявителей, в которых были применены оспариваемые правоположения, и рассмотрение этих дел было завершено судом общей юрисдикции. Каждому из мы рассматриваем сегодня обращение конституционных судей, а всего их часть, участвовали, цвет участвовали. По первому обращению, в частности, определением Верховного суда Российской Федерации от 23 декабря 2011 года, которое оставлено при изменении определения апелляционной коллегии Верховного суда России от 9 февраля 2012 года, было отказано принять их рассмотрение заявления граждан Андронова, Давыдова, Николаева и Сизёнова с требованием об отмене постановления Центральной избирательной комиссии от 9 декабря 2011 года по результатам выборов депутата государственной Думы. В свою очередь, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга определением от 1 марта 2012 года выступил производство по гражданскому делу по заявлению гражданина Белякова о признании незаконными действий и решения территориальной избирательной комиссии номер 21 по установлению итогов голосования по выборам депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 5 созыва на избирательном участке номер 637. При принятии этих решений суды исходили из того, что те нарушения избирательного законодательства, на которые заявители ссылались в обосновании своих требований, а именно неправильный расчет голосов, могут влиться в такое нарушение прав политических партий при распределении между ними депутатских мандатов, а не избирательных прав граждан. Как было установлено судами со ссылкой на положение пункта 2 и 3 статьи 77 Федерального закона об основных гарантиях, а также части 4 и 5 статьи 92 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, применительно к случаям использования на выборах пропорциональной избирательной системы действующее законодательство относит основания для отмены решения соответствующей избирательной комиссии о результатах выборов лишь такие нарушения избирательного законодательства, которые затрагивают права и интересы политических партий, список кандидатов которых допущен к распределению депутатских мандатов, либо которым незаконно отказано в регистрации списка кандидатов. В свою очередь, часть 1 статьи 259 ДПК связывает право избирателя на обращение в суд именно защита их нарушенных прав. Во-вторых, определением Калачевского районного суда Владимирской области 30 января 2012 года оставлено без изменения определения Воронежского областного суда 15-2012 года. Прекращено производство по делу по заявлению гражданина Серебрякова, в котором он, будучи членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, просил признать незаконными действия этой избирательной комиссии, а также Калачевской территориальной избирательной комиссии, связанные с передачей территориальной избирательной комиссии и внесением в сложную комиссию протокола по итогу голосования данных о голосовании, не соответствующих протоколу участковой избирательной комиссии. Кроме того, заявитель требовал возложить на территориальную избирательную комиссию обязанность внести соответствующие изменения в сложную комиссию протокола по итогу голосования. Решение о прекращении производства по делу суды мотивировали тем, что по смыслу положения статьи 75 закона об основных гарантиях и части 1 статьи 259 ДПК избиратели и участники избирательного процесса могут обратиться в суд лишь в защиту своих нарушенных прав. Требования заявителя фактически сводятся к оспариванию результата выборов, при том, что нарушение избирательного законодательства, на которое ссылается, могут повлечь за собой нарушение избирательных прав только политических партий. В-третьих, схожая ситуация сложилась в рамках конкретного дела, когда не набил его участвовать в выборах депутатов Костова в качестве избирателя. Определением того же Калачевского районного суда Владимирской области 20 января 2012 года оставлено без изменения областных судов. По аналогичным основаниям было прекращено производство В-четвертых, на практике конституционности этих законоположений, а также указанного дополнительного жалобы положения по пункту С, это 9 статьи 30 Федерального закона об основных гарантиях, настаивает гражданин Тимошенко. Калачинский районный суд в Ивановской области определением от 31 января 2012 года, которое также было оставлено без изменения областным Ивановским судом, прекратил производство по делу по его заявлению о признании недействительно результатов голосования по избирательному участку, где он в качестве члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса принимал участие в выборах а также о возложении в наш Калачаевский территориальный избирательный комиссию обязанности внести соответствующие изменения в силовую таблицу и протокол от этого голосования. В основу позиции была положена та же аргументация, которая приведена выше. Пятое. Как следует из материалов жалобы регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Воронежской области, определение Калачинского района суда Воронежской области от 28 февраля 2012 года и от 6 марта 2012 года была распродана без изменения, прекращено производство по делам по его заявлениям по защите избирательных прав, которые указывалось на расхождение между данными о числе голосов избирателей по лица политических партий, включая справедливую Россию на выборах депутатов Государственной Думы с 6-го созыва, отраженный протокол от соответственного участковой избирательной комиссии номер 1620 и 1626 и другие колочайские избирательные граждане комиссии. При этом суды исходили из того, что в силу статьи 259 ЧПК региональное отделение политической партии право обратиться в суд защиты своих правительств и избирательных прав. Однако, уставом политической партии «Справедливая Россия» региональному отделению партии не предоставлено право на защиту судей, прав и интересов политической партии в целом. В связи с этим был сделан вывод о том, что региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» не обладает правом на защиту интересов соответствующей политической партии и граждан. Кроме того, судами было установлено, что требования заявителя фактически сводятся к оспариванию результатов выборов по конкретным избирательным участкам, при том, что заявитель не является участником избирательного процесса и не обладает правом на определение искренних интересов неопределенного круга лиц избирателя. Кроме того, заявитель оспаривает конституционное положение части 2 статьи 333 ГПК в связи с тем, что его апелляционная жалоба на определение Калачинского районного суда 4 апреля 2012 года об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи частной жалобы по заявлению о защите избирательных прав была рассмотрена без возмещения лиц участвующих сделки. И, наконец, шестое уточнение. Конституционность положений части 1 статьи 259 ГПК и пункта 10 статьи 75 Федерального закона об основных гарантиях оспариваются жалобы уполномоченного по правам человека Российской Федерации, которая подана в Конституционный суд в защиту прав гражданина заявки. Как следует из представленных материалов, определение Русского районного суда Московской области от 17 февраля 2012 года отказано от принятия заявления гражданина Заякина к участковой избирательной комиссии избирательного участка Русского района Московской области, территориальной избирательной комиссии Русского района Московской области об отмене решения участковой избирательной комиссии по итогам голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке номер 2535 в Русском районе Московской области. Данное заявление было мотивировано тем, что нарушено активное избирательное право заявителя, поскольку имеется нарушение, допущенное ответчиками при голосовании в Русском районе Московской области. В результате этих нарушений результаты, итоги выборов искажены в
по всему федеральному округу, как считает заявитель. Отказывая в принятии заявления, суд отметил, в частности, что избиратели не вправе обращаться в суд с заявлением по поводу любых нарушений избирательного законодательства. В поданном заявлении не содержится доводов о непосредственном нарушении избирательных прав заявителя. Правом на оспаривание итогов голосования обладает лицо, которое принимало участие в выборах в качестве кандидата, то есть было субъектом пассивного избирательного права. Правовая позиция избирателей сводится к тому, что оспариваемое законоположение нарушает избирательные права граждан и право на судебную защиту, поскольку по смыслу придаваемой им правоприменительной практикой необоснованно ограничивает круг субъектов, имеющих право на оспаривание результатов выборов только политическими партиями. И, соответственно, не позволяют иным субъектам, прежде всего непосредственно избирателям, добиваться отмены результата таких выборов в случае их правильного определения. Таким образом, по мнению заявителей, оспариваемое законоположение противоречит Конституции Российской Федерации и ее статья 2, 3, часть 3, 15, части 1, 2, 4, 17, части 1, 2, 18, 32, части 1, 2, 45, 46, части 1, 2, 47, часть 1 и 55. Кроме того, региональное отделение, как уже указывалось, на партии «Справедливая Россия» обжаловала статью 333 КПК Российской Федерации, полагая, что эта норма противоречит статьям 2, 15, часть 2, 4, 17, 18, 19, части 1, 2, 45, 46, 55, части 2, 3, 123, часть 3 Конституции. В процессе подготовки дела к рассмотрению были изучены, проанализированы все доводы, принятых к рассмотрению жалоб, соответствующие нормативные акты, другие материалы. По запросу судьи докладчика были получены заключения специалистов, в частности заключения Института законодательства освободительного правоведения при правительстве Российской Федерации, заключение кафедры конституционного международного права Саратовской государственной юридической академии, совместное заключение заведующей кафедрой конституционного международного права Алтайского госуниверситета профессора Девинского и доцента Дубникова. Кроме того, имеются в деле официальные ответы полномочных представителей государственного органа конституционного суда и других ведомств. Все эти материалы имеются в двух сторон. В связи с назначением дела была проведена иная, предусмотренная Федеральным конституционным законом о конституционном суде, подготовлена работа, включая своевременное уведомление сторон о проведении заседания. Спасибо.
Спасибо, Николай Семенович. Уважаемые судьи, если нет вопросов. Тогда в соответствии с нашим законом нам нужно решить вопросы о порядке исследования вопросов дела. Предлагается следующий порядок: заслушать сначала выступление заявителей и представителей заявителей, затем представителей стороны, принявшей, подписавшей оспариваемый нормативный акт, после этого представителей приглашенных органов государственной власти. Затем стороны могут иметь возможность также заявить, если у них возникнет такое, значит, приобщение дополнительных документов к материалам дела, помимо тех, которые уже находятся в обороте. И также стороны могут выступать с заключительными речами, если они пожелают. Я хотел бы спросить заявителей, представителей заявителей, есть ли у вас возражения против предложенного порядка?
Нет.
У вас, уважаемые представители, нет. Уважаемые судьи, тогда прошу проголосовать. Принято. В соответствии с принятым порядком я предлагаю заявителям и представителям заявителей дать пояснение по существу рассматриваемого вопроса. От уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Николай Владимирович Васильев, прошу вас.
Уважаемый Высокий суд, уважаемые стороны, уважаемые присутствующие, согласно Конституции Российской Федерации, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, осуществляющий свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти, а также органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Об этом нам говорят статья 3 Конституции Российской Федерации, части 1, 2 и 3. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными. Это конституционное право, закрепленное в основном законе нашей страны. Конституционное право, как и любое другое право, это не просто провозглашение какой-то возможности, не просто ее предоставление номинально. Это прежде всего процедура. Процедура справедливая, процедура равная. А процедуры охватывают, включая в свою сферу, не только возможности того лица, который реализует данное конституционное право, но и возможности и полномочия других лиц, которые реализуют точно такое же право. Об этом говорит принцип запрета дискриминации. Об этом говорит принцип всеобщности и принцип равенства избирательного права. Да, мне предоставляют определенные права, к примеру, в указанном суде. Но если какой-то стороне предоставляют большие права, чем мне, то мои права нарушаются. И в этом случае я имею право на их защиту. Данным конституционным положением корреспондируют нормы международных актов. Это статья 3 протокола номер 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это пункт Б статьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах. Это часть 3 статьи 21 Всеобщей декларации прав человека, согласно которым каждый гражданин должен иметь право и возможность без какой-либо дискриминации и необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, обеспечивающем свободное волеизъявление избирателей. Таким образом, в указанные 6 принципов входит 2, на наш взгляд, ключевых, которые сегодня здесь мы будем рассматривать. Это всеобщность и равенство. Если у кого-то будет предоставлена возможность голосовать больше, чем один раз, будет нарушен принцип равенства. Этот будет принцип нарушен в том случае, даже если я голосовал один раз, а кто-то голосовал 2 раза. Будет нарушаться мое право избирать. Если мой голос не будет посчитан, то будет нарушено мое право, заключающееся во всеобщем избирательном праве. Мой голос не учтен, и это право нарушено. Мое право, как избирателя, является нарушено. Поэтому мы утверждаем в указанной жалобе, что обращение заявителей в суды имеет по своей правовой природе как публичный, так и свой частный интерес в защите конституционного права избирать, активного избирательного права. Они отстаивают право на всеобщее и равное избирательное право, обращаясь в суды общей юрисдикции за его защитой. Сочетание, совпадение частного и публичного интереса при защите своего права не может служить препятствием для обращения в суд. Да, одновременно защищается неопределенный круг лиц, принимавших участие в указанных выборах. Но разве это может служить препятствием, например, для обжалования нормативно-правового акта? Если мои права затрагиваются каким-то нормативно-правовым актом, я обжалую в суде общей юрисдикции, у меня одновременно сочетаются частный и публичный интересы. Суд не вправе отказать мне в защите моего частного права на том основании, что одновременно отстаивается интерес неопределенного круга лиц. Обращаясь сегодня в Конституционный суд, указанные заявители одновременно защищают не только свой, но и публичный интерес. И это не служит препятствием для обращения в Конституционный суд. Достаточно, что в конкретном деле были применены нормы данного закона. В силу пункта 3.3 руководящих принципов относительно выборов и пояснительному докладу к нему Венецианской комиссии, принятых в Венеции и в Страсбурге в 2002 году, право избирателя на обжалование итогов выборов закреплено в качестве процессуальной гарантии. При этом, как указано в пунктах 96 и 99 пояснительного доклада, принятого в развитии руководящих принципов, процедура обжалования должна быть максимально простой и доступной любому избирателю. При этом формализм в решении вопроса о неприемлемости обжалования комиссия считает недопустимым. Мы считаем, что судебная защита избирательных прав и право граждан на участие в референдуме является важнейшей гарантией реализации положений статьи 32 Конституции Российской Федерации, что предполагает не только право на обращение в суд, но и обеспечивает эффективное восстановление нарушенных прав посредством правосудия, отвечающего принципам справедливости и равенства. В отсутствие у избирателя права обжаловать итоги выборов в связи с допущенными нарушениями избирательного законодательства, активное избирательное право становится абстрактным, иллюзорным, декларативно провозглашенным, поскольку нарушения, исказившие действительную волю избирателя и результаты выборов, не могут быть оспорены, а правомочия не могут быть защищены. Высокий суд. Не любое нарушение является основанием для отмены выборов, а только такое нарушение, не только не любое нарушение является основанием для отмены выборов, а лишь такое, которое нарушает действительную волю избирателей. Таким образом, именно избиратели являются носителями прав выборов, а не те, кого избирают. Основным источником власти, основным носителем права во время выборов является прежде всего избиратель. И отказывать ему в возможности защищать свое конституционное право недопустимо. Законодательством и правоприменительной практикой не должно ограничиваться право избирателей на обжалование в суд итогов выборов в целом, считающих, что решениями или действиями и бездействием органа государственной власти, органа местного самоуправления, избирательной комиссии, должностного лица, влияющими на итоги выборов, нарушаются их избирательные права. Это должно определяться в рамках судопроизводства, исходя из масштабов допущенных нарушений, их влияния на итоги выборов. И такой вывод находит свое подтверждение в нормах действующего законодательства, именно в частях 1, 7, 9.1 и 10 статьи 75 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, которые связывают возможность обжалования в суд всех без исключения действий, решений, бездействий избирательных комиссий и должностных лиц, включая те, которые в силу статьи 77 названного Федерального закона могут повлечь признание выборов недействительными. На основании изложенного мы считаем, что положение части 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса и пункта 10 статьи 75 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, как не позволяющие по смыслу придаваемому им правоприменительной практикой реализовать право избирателя на обжалование решения или действия бездействия органа государственной власти, органа местного самоуправления, избирательной комиссии, должностного лица, влияющего на итоги выборов, нарушает права нашего заявителя, заявителя в нашем конкретном случае, и его конституционные права, предусмотренные статьями 19, частью 1, 32, частью 1 и 46 Конституции Российской Федерации. В этой связи просим признать положение вышеуказанных нормах несоответствующим статьям 32 и 46 Конституции Российской Федерации. А также просим признать подлежащим пересмотру в установленном законном порядке определение Русского районного суда Московской области от 17 октября 2012 года по заявлению Заякина к участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 2555 Русского района Московской области и территориальной избирательной комиссии Русского района Московской области об отмене решения УИП названного избирательного участка об итогах голосования и результатах выборов президента Российской Федерации. Благодарю за внимание.
Спасибо, Николай Владимирович. Пожалуйста, садитесь. От регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Воронежской области доктор юридических наук Илья Леонидович Шадринский. Пожалуйста. Да, здесь, пожалуйста.
Я прошу на основании статьи 74 Федерального Конституционного закона о Конституционном суде прежде всего оценить не только конституционность перечисленных норм, но и прежде всего смысла, придаваемых им судебной практикой. Один из элементов данной практики – отказ судами принимать заявления региональных отделений партии «Единая Россия». То есть заявления принимались не только от индивидуальных избирателей, но и от региональных отделений партии «Единая Россия». Справедливая Россия. Прошу прощения. Да, да. Справедливая Россия. Все это знают. Норма, которую мы, в частности, конституционность которой мы, в частности, просим оценить, и конституционный смысл, который особенно важен, пункт 10, в частности, статьи 75 базового закона, федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, перечисляет субъектов право на обжалование действий избирательных комиссий, использует понятие избирательные объединения. То есть избирательные объединения вправе обжаловать нарушение прав избирателей, в частности, нарушение действий избирательных комиссий. Что понимается под избирательными объединениями? В этом же законе, в статье 2, говорится, что под избирательным объединением понимается политическая партия, а также региональное отделение политической партии. Они вправе обращаться в суд в защиту своих прав. С нашей точки зрения, региональное отделение вправе обращаться в защиту прав всей партии. Собственно, тут наша точка зрения совпадает с представителем Государственной Думы в Конституционном суде господином Веткиным, заключением которого мы тоже ознакомились. У нас не вызывает сомнений, что региональное отделение вправе обращаться в суд, защищая интересы всей партии. Да это и у судов, вообще говоря, не вызывало особого сомнения. Обращались региональные отделения партии, в том числе партии «Справедливая Россия», в суды и принимались от них заявления. Но я подобрал, например, зачитаю одно такое решение суда, когда заявление партии от регионального отделения было принято. Это один из районных судов Воронежской области, Грибановский суд. В январе заявление еще принимались. Этот Грибановский районный суд принял заявление регионального отделения. Предмет заявления был типовой, то же самое, что и в других случаях. Несоответствие между данными о голосах, поданных за партию «Единая Россия» в протоколе, в копиях протоколов, там была цифра 108, и данными, которые были внесены в систему ГАЗ-Интернет, там оказалось 108. Это дело было рассмотрено. Удовлетворение заявления было отказано, но заявление было принято. Потом, как по команде, в феврале заявление уже перестали приниматься и от граждан, и от регионального отделения. Далее последовала действительно серия отказов. Мы полагаем, что право регионального отделения представлять интересы партии и обращаться в суд в защиту интересов партии предусмотренный уставом партии, 27-й статьей устава, где сказано, что региональное отделение обладает правом совершать юридически значимые действия, быть истинным ответчиком, третьим лицом, заявителем, заинтересованным лицом в суде. Таким образом, я стараюсь уже резюмировать. Мне кажется, что мои коллеги вполне расстроят вопрос о праве граждан, не регионального отделения, а граждан, в такой же мере, как и региональных отделений партии, обжаловать фальсификации на выборах. Таким образом, нам представляется, что содержащиеся в перечисленных среди докладчиков нормах смысл неправильно был истолкован правоприменительной судебной практикой. Эта интерпретация данного смысла не соответствует части 1 2 статьи 32 Конституции и части 1 статьи 46 Конституции, гарантирующей судебную защиту прав. В этой связи мы просим суд раскрыть конституционно-правовой смысл норм, перечисленных судей-докладчиком, и представить именно тот смысл, который позволяет в полной мере защитить права граждан и политических партий. Спасибо.
Спасибо.
Уважаемые представители, представляющие интересы Федерального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Воронежской области, я хотел вас спросить, кто из вас еще будет выступать из присутствующих здесь: Наталья Владимировна Бутусова и Антон Леонидович Бурков.
Я бы выступил в защиту интересов Тимошенко.
Я Серебрякова. Я только гражданина. Я по гражданину.
Хорошо, значит, вы по Справедливой России вы не будете?
Нет,
вы по гражданам.
Только Шарлинский.
Наталья Владимировна.
Тоже по гражданину Серебрякова.
Хорошо, угу. Да, хорошо. Тогда мы будем продвигаться дальше. И заявитель Ольга Олеговна Андронова.
Я кратко. Юридическая проработка нашей жалобы осуществляли юристы. Так, по-моему, Напара и адвокат Шамиль Александрович Ахтов. Он будет говорить о нас всех дальше. А я скажу, как были нарушены личные мои права. Любое дело делится на постулате «доверяемый правительству». Судебная система, правоохранительные органы отказались контролировать выборный процесс. И в итоге были нарушены мои законные права и интересы. Почему? А потому что впервые с 1917 года у нас в стране в итоге таких выборов нет законной власти. Не могу доверять власти, избранной таким образом. Это означает... Я знаю историю России, это означает, что иногда порядок в таком случае восстанавливается взрывом. Мне этого не хочется. Поэтому мы, граждане России, я в том числе, исполнили свой долг. Мы собрали доказательства и принесли их сюда, вам, в суд. И теперь у вас, господа судьи, есть шанс разрешить этот вопрос мирно и принять законное и обоснованное решение. Вернуть власть в правовое поле. Я прошу вас вспомнить, что Россия ожидает, что каждый исполнит свой долг. Спасибо.
Спасибо. Заявитель Андрей Владимирович Гаврилов. Я Значит, Ахаев Шамиль Саид Салимович.
Нет, я Давыдов Андрей Владимирович.
Простите, как ваша фамилия?
Давыдов Андрей Владимирович.
Вы заявите.
Да. Уважаемый суд, в нашей Конституции написано, что источником власти является народ. Оспариваемые наши нормы на сегодняшний момент говорят и трактуются таким образом, что власть человека, его суверенитет, гражданина, заканчивается в момент, когда он бросил бюллетень в урну. Все остальное его не касается. Как учтен его голос, справедливо ли подведены итоги, справедливо ли распределены мандаты, не осуществлялись ли фальсификации бюллетенями с протоколами и последующими элементами, якобы гражданина не интересует. Мы считаем, что это полнейшая подмена позиций. И по сути... Кража у его человека и гражданина, его святого права, да, его право на власть в своей стране. Поэтому я прошу вас восстановить это право и поддержать нашу жалобу. Спасибо.
Нет, Милова нет. Значит, совершенно Саид Сильевич Ахаев. Вы будете выступать?
Уважаемый суд, я полагаю, что все участники процесса, что прежде всего для правильного рассмотрения этого дела имеет значение подлинное правовое природа тех отношений, которые сегодня различным языком, но при этом все заявители говорят одновременно. Дело в том, что, по нашему мнению, нам представляется, что процесс выборов – это прежде всего процедура передачи власти полномочий от конкретного лица, от субъекта, от группы субъектов, то есть от народа, носителя суверенитета, конкретным лицам или группы лиц. В этой связи, исходя из понимания и правовой, опять же, природы, и вообще сущности понятия власть, Этому выбору, по нашему мнению, соответствует определенная обязанность со стороны всех без исключения лиц признать и учесть в той форме корректно и в соответствии с тем, как она выражена, эту волю для того, чтобы достичь результата. По нашему мнению, сегодняшняя правоприменительная практика, она необоснованно ограничивает, во-первых, круг законных интересов, поскольку, по сути, правоприменитель говорит о том, это выражено в том числе и в отзывах, о том, что законный интерес гражданина прекращается в момент реализации его активного избирательного права, а именно в момент, когда совершилось процедурное действие, значит, связанное с выражением его воли в документарной форме и погружением этого листка для голосования в урну для голосования. С этого момента, если следовать правоприменительной практике и той логике, значит, которая содержится в отзывах определенных органов, представителей которых здесь присутствуют, с этого момента гражданин, лицо, по мнению правоприменителя, утрачивает, значит, право отстаивать, во-первых, ту форму и тот свой выбор, который он осуществил, и с этого момента, если следовать этой логике, прекращается, собственно говоря, и суверенитет граждан. Но это же не так. Конституция Российской Федерации провозгласила, что единственным источником власти и носителем является народ многонациональной России, который свою власть реализует лично, либо посредством органов. При этом реализация народного суверенитета посредством представительных органов, это следует прямо из нормативных положений Конституции, по нашему мнению, не прекращает народного суверенитета. И в том числе тех властных предписаний, которые продиктованы выбором конкретного лица. И в этой связи, признавая, что кругом интересов является исключительно тот круг, которым руководствуется партией, фактически введен новый конституционный принцип правоприменительной практики. Это принцип ограниченного по сроку и по кругу лиц действия народного суверенитета. То есть в период с начала заполнения, значит, этой квитанции до ее, я прошу прощения, избирательного листа, до ее погружения непосредственно в урну. Но это действительно не так, потому что, например, я считаю, что и также такого же мнения придерживаются заявители, что круг интересов охватывается не только объявлением результатов выборов, но в круг интересов входит также строгий учет тех мнений, которые высказываются. Выбор делается на основе качественных характеристик лиц или группы лиц. И в этой связи обязанность соблюсти процедуру, обязанность строгого соблюдения того выбора, признания этого выбора и его корректной фиксации, она формирует целое поле для здоровой конкуренции среди политических партий. Тем самым в сфере законных интересов является обеспечение строгого соблюдения законности в области выборного процесса. А законным интересом, по нашему мнению, является интерес в корректном учете конкретного голоса. Для того, чтобы на основании, значит, такой формы учета, на основании соблюдения законности создать здоровую конкурентную среду в обществе, что позволит, и не просто позволит, побудит соответствующие политические объединения повышать свои качественные характеристики для того, чтобы участвовать, получать, так сказать, места соответствующих властных органов и тем самым повышать путем своих действий и наше качество жизни. Поэтому ограничить круг законных интересов исключительно правом заполнить документы, я полагаю, такая правоприменительная практика и такое понимание закона, они осуществлены в отрыве от подлинной правовой природы. Кроме того, хотелось бы заметить, что такая позиция во многом нашла отражение. Я думаю, что мы еще вернемся и будет возможность высказаться касательно тех отзывов, которые представлены научным сообществом материалы дела. И в этой связи, уважаемый суд, опять же, в основном мнение некоторых правоприменителей, оно касается исключительно процедурных особенностей, которые установлены этим сейчас оспариваемым нормативным правовым актом. Следовательно, лицо, обладая правом выбирать, исключительно из-за некоторых процедурных особенностей, установленных оспариваемыми актами, лишается права защищать свой выбор. И тем самым он лишается права защищать в судебном порядке. Право на судебную защиту и вообще право на защиту, прибегнуть к способу защиты, оно является неотъемлемым по нашему мнению. Об этом говорит и международная практика, и оно не может быть изъято какими-то процедурными нормами. Поэтому, прекращая производство по делу, по сути, правоприменитель отказывается рассмотреть дело по существу. Другой вопрос. Если бы дела бы рассматривались, устанавливались бы обстоятельства, и на основании них суд приходил бы к определенным выводам. И их можно было спорить, затрагивая интересы или нет. А по сути, на сегодняшний день практика складывается следующим образом. Прекращая по 220 ГБК производство по делу, без рассмотрения дела по существу, без исследования доказательств, делается, как правило, вывод о том, что законные интересы во всяком случае не могут быть нарушены. Но нам видится это не вполне правильно. И в этой связи мы хотим еще раз обратить внимание, что носителем суверенитета является многонациональный российский народ, признавая, точнее вводя те ограничения, которые на сегодняшний день установлены, по сути, это означает срочный характер этого суверенитета народного. А после этого народный суверенитет до объявления, причем результатов выборов, перетекает к группе каких-то лиц, которые по своему усмотрению, если признавать исключительно право за предвыборными объединениями и лицами, им делегированы полномочия, они по своему усмотрению принимают для себя решение, защищать их или нет. Нам кажется это вполне ошибочным. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что многие, в том числе и присутствующие здесь представители, ссылаются на то, что признание на сегодняшний день за гражданами права обжаловать определенные нарушения повлечет существенную нагрузку на органы судебного сообщества. Безусловно, эти лица, это мнение содержится в определенных отзывах, я впоследствии назову. Безусловно, такая проблема есть. Да, действительно, может повлечь определенную нагрузку. И признавая эти обстоятельства, признавая, все-таки массовый характер носит вызов. Тем самым надо дать возможности человеку обратиться за защитой, собственно говоря, своего выбора. Ведь не каждый, например, кандидат в президенты может успеть оспорить результаты по всем предвыборным округам и иным местам. Другой вопрос. Согласится ли он с той позицией, которая выражена, пускай даже как-то опосредованно в его интересах, поскольку он выразил желание стать, например, президентом, на примере этого возьмем, и впоследствии он согласится с этим, то здесь можно исходить из по аналогии применить действия в чужом интересе без поручения. Если лицо впоследствии признает действия избирателя в его интересах, почему бы не признать возникновение из этого обязательства? Я вот все. Спасибо.
Владимир Геннадьевич Беляков, заявитель.
Уважаемый суд, уважаемые присутствующие, во-первых, я хотел бы выразить благодарность авторам, инициаторам, основным двигателям появления вот этой жалобы в суде, это Ольге Олеговне Антоновой и Елизавете Павловне Напаре. Во-вторых, я хотел бы отметить, что я, готовясь к данному заседанию, прочитал отзывы, которые дали суда в Конституционный суд, Верховный суд, Центральная избирательная комиссия, эксперты, и удивился следующему. Если мы читаем то, что написали эксперты, то мы видим действительно знание Конституции. Если мы читаем то, что пишет Верховный суд там или Центральная избирательная комиссия, мы видим, что вообще-то похоже, что они живут в другом государстве, не знают нашу Конституцию и не представляют, как вообще нужно писать подобные отзывы. Я для того, чтобы не были голословным, все-таки обращусь к мнению экспертов и изложу вот то, что здесь написал написали доктор юридических наук профессор Кравышев, доктор юридических наук профессор Заметина, кандидат юридических наук доцент Гавриленко, кандидат юридических наук доцент Троицкая. Свободные это из Саратовской государственной юридической академии. Свободные выборы в условиях идеологического и политического многообразия и многопартийности и при соблюдении гарантии равенства прав и свобод человека и гражданина предполагают наличие такого государственно-правового механизма, который обеспечивает гражданам возможности обжалования в суд итогов выборов в целях защиты нарушенных избирательных прав и получения нефальсифицированных результатов выборов. Иная трактовка данной нормы влечет за собой искажение конституционного принципа равного избирательного права, включая равную защиту законом нарушенных избирательных прав, и может рассматриваться как посягательство на основное содержание, принадлежащее гражданам Российской Федерации избирательных прав. К сожалению, действующее российское законодательство, позволяющее судам общей юрисдикции рассматривать нарушение порядка подсчета голосов и подведение итогового голосования как затрагивающие интересы только избираемых депутатов и политических партий, а не рядовых избирателей, есть ограничение конституционных прав граждан. Это не согласуется с положениями статьи 55 Конституции Российской Федерации. Право гражданина Российской Федерации, обладающего избирательным правом, обжаловать в судебном порядке в соответствии со статьей 46 Конституции итоги выборов ни в какой мере не направлено ни против основ конституционного строя Российской Федерации, а уж тем более не против прав и законных интересов других лиц. Исключение избирателей из числа субъектов права подачи заявления о защите избирательных прав, предоставленному части 1 статьи 259 ГПК РФ, есть прямое нарушение конституционного принципа равенства избирательных прав, на что неоднократно указывал Конституционный суд Российской Федерации. Постановление Конституционного суда от 23 марта 2000 года номер 4, от 25 апреля 2000 года номер 7. Изложенные нами соображения должны быть основополагающим при рассмотрении Конституционным судом Российской Федерации жалоб граждан Андроновой, Андронова, Белякова и других на нарушение конституционных прав отдельными положениями действующих законодательств, связанные с судебной защитой избирательных прав граждан и отменой решений результатов выборов. Кроме того, меня порадовали эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации.
Я прошу прощения, я хотел бы обратить ваше внимание, что все эти материалы и выводы экспертов находятся у представителей и заявителей, и их представителей, и у другой стороны, и у судей, короче говоря, у всех, кто участвует в процессе так или иначе. Я бы попросил вас изложить вашу личную точку зрения. Вы, конечно, можете ссылаться на эти экспертные, другие какие-то заключения, другие какие-то материалы. Но, пожалуйста, значит, я вообще же призвал вас к разумному воздержанию. Второе, значит, я бы лично никогда, например, не сказал, что вы знаете хуже меня Конституцию. Это я вот не рискнул бы сказать. Вполне возможно, что вы знаете ее лучше меня. Поэтому я вам не советую говорить о том, кто из нас уже знает Конституцию. Вы или Верховный суд. Ну, не для этого мы собрались. Прошу вас, вот как бы меня извинить за такие, может быть, покажутся вам поучения, но не мог я от этого, значит, уйти от этого вопроса. Я не буду изымать из стенограммы ваше замечание насчет того, что у вас знает Верховный суд или нет. Жизнь покажет. Пожалуйста, прошу вас.
Вы знаете, да, я перехожу к выводам, которые вот, ну, совершенно не расходятся с выводами экспертов Института законодательства и сравнительного правления при правительстве Российской Федерации. Следует признать несоответствующими статьям статье 2, части 1 статьи 3, частям 1, 2, 3 статьи 15, частям 1 и 2 статьи 32, статье 55 Конституции Российской Федерации, часть 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункты 2 и 3 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года номер 67 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в той мере, какой они препятствуют избирателям осуществлять судебную защиту избирательных прав, связанную с отменой решений о результатах выборов. Благодарю за внимание.
Очень хорошо. Адвокат, представитель гражданина Белова, Леонида Карловна Соболева.
Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, моему заявителю Белову Олегу Булатовичу, как и другим заявителям, суд отказал в принятии заявления, который попытался оспорить расхождение в протоколах голосования. Суд указал определение, что обжалованные протоколы не затрагиваются права, свободы и законные интересы заявителя. При таком подходе судов возможность проверить, не было ли при подсчете голосов искаженного или изъявления избирателей, отдается полностью на откуп политическим партиям, а граждане полностью исключаются из числа субъектов целого ряда стадий избирательного процесса. Однако активное избирательное право является индивидуальным по своей природе. А значит, у индивида должна быть возможность на всех стадиях избирательного процесса следить за соблюдением процедуры и обжаловать те нарушения, о которых ему стало известно, если он считает, что данные нарушения могли повлиять на искажение его воли и привели к умалению его прав. Конституционный суд Российской Федерации в соответствии со статьей 74 Федерального конституционного закона о конституционном суде принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов. Заявитель Белов, интересы которого я представляю, считает, что сложившаяся правоприменительная практика толкует оспариваемые нормы ГПК и Федерального закона об основной гарантии избирательных прав без учета их места в системе правовых актов и не в их конституционно-правовом смысле, что привело к нарушению целого ряда его прав, прежде всего права на судебную защиту и активного избирательного права. Сегодня нам предстоит ответить на два вопроса. Первый. Может ли быть ограничено право гражданина на судебную защиту избирательных прав? И второе. Относится ли к активному избирательному праву гражданина право обжалования процессуальных нарушений, допущенных во время проведения выборов на том участке, где он голосовал, и где вследствие этих нарушений его голос мог оказаться учтенным неверно, а в волеизъявлении сказанным. Право человека на судебную защиту любых нарушенных прав является фундаментальным, неотъемлемым, не подлежащим ограничениям даже в условиях чрезвычайного положения. Статья 56 Конституции, которая указывает статью 46 о праве на судебную защиту в списке прав, не подлежащих ограничениям. Без этого уникального права все остальные права становятся иллюзорными. Не случайно часть 2 статьи 3 ГПК РФ закрепляет недействительность отказа от права на обращение в суд. Данное право не может быть ограничено и применительно к избирательным правам. Следует обратить внимание на статью 75 Федерального закона об основной гарантии избирательных прав, пункт 10, который устанавливает, что с жалобами на решение и действия, бездействия, нарушающие избирательные права граждан, могут обратиться избиратели, и только потом перечисляются другие субъекты обжалования. К сожалению, судебная практика исказила конституционно-правовой смысл данной нормы, и суды стали массово отказывать именно избирателям в судебной защите их активного избирательного права. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод государственных участников Содружества независимых государств 7 октября 2002 года в части 2 статьи 1 в качестве стандартов демократических выборов устанавливается, среди прочего, осуществление судебной и иной защиты избирательных прав и свобод человека и гражданина, а также гарантия реализации избирательных прав и свобод участников избирательного процесса. Безусловно, судебная защита является самой действенной гарантией. Без нее все другие гарантии могут стать иллюзорными. Принципы открытости и гласности выборов, в соответствии с которыми наблюдателям выдаются заверенные копии протоколов, а документы ТИК-ФЦК становятся доступны для всеобщего сведения. Также становятся бессмысленными, если нарушения, выявленные во время гласных и открытых выборов, не могут стать предметом обжалования со стороны избирателей. Сама процедура выдачи заверенных копий протоколов существует как раз для того, чтобы обеспечить правильность и честность подсчета голосов. И для того, чтобы, соответственно, должностные лица знали о том, что в случае нарушений они могут привлечены к ответственности. При отсутствии у граждан права обжаловать результаты выборов по своему участку в связи с фальсификациями на нем, становятся бессмысленными и нормы об административном либо уголовном преследовании с фальсификациями на выборах. поскольку ни одна победившая на выборах партия никогда не будет заинтересована в том, чтобы правоохранительные органы или ЦИК по своей инициативе стали оспаривать итоги выборов и привлекать к ответственности лиц, ответственных за их искажение. Статья 16 Конвенции СНГ, про которую я уже упоминала, закрепила в части 1 статьи 16, что в случае нарушения провозглашенных в настоящей конвенции стандартов демократических выборов, избирательных прав и свобод граждан, а также закон по выборам, лицо или лица, чьи права были нарушены, должны иметь право и возможность обжалования и восстановления нарушенных прав в судах. Обращаю внимание, лицо или лица. В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции, про которую здесь уже говорили, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для конституционно значимых целей. В данном ситуации при ограничении права на судебную защиту ни одна из этих целей не достигается. Часть 1 статьи 259 КПК РФ гласит, что избиратели, считающие, что действия избирательной комиссии нарушают избирательные права граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд. Даже буквально толкование данной нормы говорит о том, что гражданин-избиратель, который считает, что его права нарушены, имеет право обратиться в суд. Дело суда разобраться, нарушены ли эти права. Но вместо рассмотрения споров по существу, суды стали отказывать гражданам в судебной защите избирательных прав, сузив активные избирательные права и право на участие в управлении делами государства, прежде проверки правильности внесения или не внесения, фамилии, имя, отчество в списке избирателей. На самом деле, право избирать является основополагающим конституционным правом, предполагает не только возможность участвовать в голосовании, но и быть уверенным в том, что твой голос не пропал, а честно посчитан. В противном случае гражданину нет смысла идти голосовать, так как его волю одна партия или несколько партий могут легко подменить, подарить мандат без его участия и без какого бы то ни было контроля со стороны прошедших избирателей. Активное избирательное право не ограничивается лишь участием в голосовании. Оно предусматривает вовлеченность избирателя во все стадии избирательного процесса. Кто обладает активным и пассивным избирательным правом, тот и должен иметь возможность идти в суд для его защиты. Партии активным избирательным правом не обладают. И Конституция Российской Федерации не упоминает политические партии в качестве субъекта избирательного процесса. То есть, теоретически, возможна ситуация, когда представительный орган формируется вообще без участия партии. Выяснение конституционно-правового смысла норм не может зависеть от законодательных актов, стоящих ниже по иерархии, чем Конституция, а может вытекать только из текста самой Конституции. Объем избирательных прав граждан и право на судебную защиту не может зависеть от типа избирательной системы, будь она пропорциональная или иная. Как справедливо заметил в своем заключении для суда эксперт Нерилский, политические партии не являются государственно властными представителями народа, граждан-избирателей, а лишь содействуют формированию интегрированной политической воли граждан-избирателей. Приоритет в конституционном тексте, касающемся избирательных прав, таким образом отдается именно гражданам, а не политическим партиям или избирательным комиссиям. При ином подходе получается, что граждане не члены партии вообще лишаются права на судебную защиту целого ряда своих избирательных прав. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона об Ассамблее гарантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, избирательные права граждан включают в себя право избирать в выборах, право участвовать в движении кандидатов, в предвыборной агитации, наблюдение за проведением выборов, работы избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов. Конституция, статья 3, закрепила выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. Поэтому оспаривать результаты выборов должен народ непосредственно в лице своих избирателей. Таким образом, не выдерживает критический аргумент о том, что оспаривание результатов выборов является основной частью лишь пассивного избирательного права. Из сказанного следует, что нарушения, допущенные на выборах и ставшие известными избирателям соответствующего избирательного участка в результате гласного и открытого проведения выборов, безусловно, должно считаться нарушением индивидуального права каждого конкретного избирателя данного участка на участие в демократических справедливых выборах, поскольку оно может вызвать искажение его волеизъявления или привести к потере его голоса. Произошло ли это в каждом конкретном случае и должен решать суд с учетом всех обстоятельств дела. Статья 3 протокола 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод требует от государств-участниц проводить свободные выборы в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти. Предоставление избирателям возможности бороться с фальсификациями при подсчете голосов путем судебного обжалования безусловно является одним из таких условий. В постановлении Европейского суда по правам человека от 8 апреля 2010 года по жалобе номер 18-705-6 на Мадалии против Азербайджана Европейский суд ссылается на рекомендации Венецианской комиссии по вопросам выборов, предостерегающие против чрезмерного формализма при расследовании жалоб, связанных с выборами. Сошлюсь на этот документ и я. Итак, свод рекомендуемых норм при проведении выборов, разработанный Венецианской комиссией Совета Европы и принятый 18-19 октября 2002 года, в качестве руководящих принципов закрепляет в разделе 3.3 то, что обжалование по всем избирательным вопросам производится либо в избирательной комиссии, либо в суде, в любом случае должно допускаться окончательное обжалование в суде. Пункт Б того же раздела, в свою очередь, гласит, что процедура должна быть простой и не слишком сложной в формальном отношении, в частности, в отношении приемлемости жалобы. Пункт С предусматривает, процедура обжалования, особенно полномочия и обязанности различных органов, должна быть четко прописана в законе, с тем, чтобы избежать коллизий прав. И пункт F. Все кандидаты и избиратели, зарегистрированные по соответствующему избирательному округу, должны иметь право на обжалование. Здесь, правда, Венецианская комиссия справедливо добавляет, что в отношении поступающих от избирателей заявлений об обжаловании результатов выборов могут устанавливаться разумные требования в отношении минимального числа избирателей. В пояснительном докладе к этой части рекомендаций также подчеркнуто, что отдельные граждане могут оспорить результаты выборов на основании нарушения процедур голосования. Доступность судебного обжалования со стороны избирателей процессуальных нарушений, допущенных при проведении выборов и при подсчете голосов, является гарантией того, что избирательный процесс будет пользоваться доверием. Гарантия судебной защиты нужна для того, чтобы исключить любые подозрения в манипулировании. И, наконец, судебная защита всех аспектов активного избирательного права обеспечит полную и эффективную реализацию установленных избирательным законодательством норм. Таким образом, заявитель просит Конституционный суд признать неконституционной сложившуюся правоприменительную практику толкования пункта 1 части 1 статьи 134, статьи 220, части 1 статьи 259 КПК, а также пункта 10 статьи 75 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и правом участии в референдуме граждан Российской Федерации, в той части, в какой применение данных норм судами общей юрисдикции препятствует индивидуальным избирателям обжаловать суды, допущенные избирательными комиссиями и должностными лицами, процессуальные нарушения, влияющие на итоги выборов. Спасибо.
Спасибо, Владимир Николаевич. Я хотел спросить, Сизионов и Евгений Петрович здесь присутствуют? А вы будете выступать? Пожалуйста, спрашиваю.
Уважаемые представители Конституционного суда, основанием для нашего заявления стало нарушение наших прав, гарантируемых статьями 3 и 32 Конституции Российской Федерации. По смыслу этих статей граждане Российской Федерации имеют право на управление государством через своих представителей посредством реализации активного избирательного права. Это право является базовым для определения России как демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления, статья 1 Конституции. Соответственно, активное избирательное право граждан должно быть действительным, подлинным и надежно защищенным. Мы, граждане, столкнулись с тем, что это право было нарушено действиями избирательных комиссий, выразившихся в искажение результатов голосования. В декабре 2011 года на выборах в Госдуму Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В защите нарушенного права в судах общей юрисдикции нам было отказано, поскольку, по мнению судей, мы не являемся лицами, чьи права были нарушены. Да? Так, таковыми, по мнению судей, являются только политические партии, участвовавшие в выборах. Судя по письму за подписью Толчеева, да, таковы являются позиции Верховного суда. Судя по заключению первого замминистра юстиции Смирнова, Минюст также не считает фальсификацией результатов голосования нарушением активного избирательного права граждан. Мы не согласны с такой позицией. Активное избирательное право не может быть сведено к получению бюллетеня и опусканию его в ящик. Оно неотделимо от права на правильный учет голоса гражданина и возникновения соответствующих правовых последствий. А именно распределение мандатов депутатов органов законодательной власти в соответствии с волей избирателей. Только таким образом могут быть определены те представители, через которых граждане осуществляют свою государственную власть. Без этого, без этих гарантий, активное избирательное право превращается в фикцию. Ну, помимо тех заключений, которые вот есть в деле, я хотел привести еще одно мнение. Ну, по понятным причинам нету в деле, потому что буквально вчера по информационным каналам прошло сообщение, что по мнению группы экспертов, близких к Якунину, победу на декабрьских выборах в Думу одержала КПРФ. И если Чуров со свойственной ему интеллигентностью послал авторов доклада в больницу Кащенко, то представитель администрации президента сказал, что недовольны итогами выборов в Госдуму, на которых в 2011 году победила партия «Единая Россия», должны обращаться с конкретными фактами в суд, а не писать доклады. Прошу Конституционный суд обратить внимание, что сотрудник столь уважаемого ведомства, как администрация президента, считает, что граждане, располагающие фактами фальсификации выборов, должны обращаться в суд. Более того, он считает, что граждане обладают таким правом, но на самом деле это право только должно быть им предоставлено, как мы надеемся, решением Конституционного суда. Причем речь идет не только о защите вот нашего избирательного права в искажении именно нашей воли. Речь более существенна, что фальсификация результатов голосования – это нарушение нашего конституционного права как граждан демократического, федеративного, правового государства и республиканской формы правления. Таким образом, оспаривая действия избирательных комиссий, мы защищали прежде всего наше право жить в таком государстве, которое определено в соответствии с первой статьей Конституции. Значит, мы стали свидетелями того, что совершено преступление, определенное статьей Уголовного кодекса 142.1 «Фальсификация итогов голосования». Это преступление относится к категории преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, глава 19. Это значит, что мы, граждане, имеем основание считать, что преступление совершено против нас, наших прав и свобод. Мы обращались с заявлением о преступлении в городской районный следственный орган, но столкнулись с бездействием и нарушением нарушением части 1 статьи 145 Уголовно-процессуального кодекса. Мы обращались в прокуратуру с жалобами на действия, бездействия следственных органов, но столкнулись с неспособностью прокуратуры обеспечить исполнение закона. Таким образом, ими реально не было ничего сделано для защиты конституционного строя России и конституционных прав граждан. Получение власти вследствие фальсификации итогов голосования есть не что иное, как присвоение власти, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Конституции преследуется по федеральному закону. Но что остается делать гражданам, если им известно о том, что такое присвоение власти происходит, и эти действия не преследуются по закону? Единственной возможностью для защиты нарушенных прав мы считали обращение в суд в порядке частного обвинения. Мы понимали, насколько сложен этот путь, насколько малы шансы, никогда не проведены следственные действия, когда, по сути, бездействуют следственные органы и молчит прокуратура. Но, учитывая особую значимость нарушенного права, мы считали это своим гражданским долгом. Мы, как граждане, посчитали себя не только вправе, но и обязанными защищать конституционные основы российского государства, как демократического федеративного правового государства с республиканской формой управления. И здесь мы столкнулись с тем, что нас не признают в качестве лиц, права которых были нарушены. Поэтому мы в соответствии со с пунктом 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации обращаемся в Конституционный суд на предмет проверки конституционности ряда законов, на применение которых ссылаются суды. Наша позиция, что права политических партий никак не могут быть более приоритетными по отношению к правам граждан. Политические партии – это всего лишь институты, через которые может осуществляться пассивное избирательное право граждан. Наша позиция в законах должна быть четко прописана. Граждане должны признаваться в качестве лиц, чьи права были нарушены в результате фальсификации результатов голосования. Мы просим вынести решение о неконституционности тех положений законов, на которые ссылаются суды, отказывая в признании нашего права выступать заявителями по таким делам. Мы просим вынести решение, обязывающее законодателей внести в законы такие нормы, которые бы обеспечивали гражданам возможность в личном качестве обращаться за защитой нарушенного избирательного права.
Представитель гражданина Серебрякова Наталья Владимировна Бутусова.
Уважаемый председатель Конституционного суда, уважаемый суд, я хочу напомнить в двух словах об обстоятельствах обращения с жалобой гражданина Серебрякова. Он был членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и считал, что сделал все от него зависящее, добросовестно выполнял свои обязанности и в последний день голосования, активно работал, присутствовал, участвовал в процессах подведения итогов, и после подведения итогов голосования, получив заверенную копию протокола голосования, где были отражены истинные итоги голосования, спокойно удалился домой. Однако, как выяснилось на следующий день, что территориальная избирательная комиссия Калачиевского района с участием представителей избирательной комиссии участковой фальсифицировала результаты голосования. То есть в систему госвыборов были внесены совсем другие данные. И Серебряков, кстати, очень остро отреагировал вот на эту ситуацию. Кроме того, я хочу представить выписку из протокола заседания Калачиевского райкома политической партии КПРФ, где было выражено порицание и признана неудовлетворительной работа в том числе Серебрякова, а также наблюдателей, которые допустили такие фальсификации. И я хочу представить вам этот документ. То есть, вот что произошло? Пожалуйста. Фактически сегодня мы рассматриваем, казалось бы, с точки зрения Конституции, очевиднейшую ситуацию грубейшего нарушения конституционных, целого ряда конституционных прав граждан. Мы очень долго, и здесь коллеги ссылались на огромное количество норм и законов, международно-правовые акты, анализируем эту ситуацию. Я позволю себе сослаться сейчас на статью лишь вторую Конституции. Как-то она не прозвучала пока здесь. Эта статья закрепляет норму центральную для всей Конституции. Она закрепляет высшую ценность человека с его правами и свободами. И, возможно, кто-то из присутствующих не знает, но единственный раз Конституция употребляет словосочетание «обязанность государства». Какая же это обязанность? Признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. И если мы говорили о третьей и четвертой статье, то я хочу лишь отметить, в каком соотношении они находится. Власть народа или суверенитет народа, определяющая норма, и она является, безусловно, важнейшей гарантией и прав граждан. А вот суверенитет государства, статья 4, производит от суверенитета народа. Это значит, что государство в лице всей системы органов власти, выступающее как одна из форм суверенитета народа, как форма народовластия, обязано реализовывать и права человека, и создавать гарантии реального народовластия. Вот после такого небольшого введения мне хотелось бы вновь обратиться к правовой позиции, на которую ссылаются суды Николачиевского района и суды Воронежский апелляционный суд, отказавший Серебрякову в принятии его заявления с известной формулировкой и ссылкой на нормы части 1, статьи 134, статьи 120, статьи 3, 4 и 259 ГПК. А формулировка и ссылка на постановление Пленума Верховного Суда о практике рассмотрения судами дела о защите избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Уважаемый Верховный Суд, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, я слышала своих коллег, допустил грубейшую ошибку. И здесь допущено нарушение названных, процитированных мною сейчас, вот этих основополагающих норм Конституции. Ведь согласно этой правовой позиции, без которой никакие суды шага не могут сделать, действительно, права гражданина, индивидуальные права в публично-правовой сфере, реализующие избирательные права, понимаются по аналогии с правами в гражданско-правовых отношениях, то есть прокрустово ложа частного понимания, частно-правового понимания интересов гражданина было втиснуто вот все многообразие правомочий гражданина, осуществляющего свое активное избирательное право. И это, безусловно, недопустимо. Это недопустимо. Если частные права, моя собственность, мой счет в банке, моя репутация, мое честь и достоинство, то публичные права, и тот же гражданин Серебряков, он и как член избирательной комиссии, и как гражданин голосовал на этом участке, они заключаются в том, что они идут голосуя, потому что считают, что вот данная политическая партия, за которую они голосуют, может изменить ситуацию в стране. Они могут заблуждаться, мы не об этом сейчас говорим, но они уверены в том, что это принесет общее благо. И свое личное благо они видят как часть вот этого общего блага. И здесь кажется по меньшей мере странной то разъяснение и позиция Генеральной прокуратуры, уважаемого органа Генеральной прокуратуры, которая пытается выяснить, ага, а ведь голосование-то у нас тайное. Кто ж знает, вот мой конкретный бюллетень, вот мою волю здесь исказили, или волю соседа, который вслед за мной зашел какой-то вот голосовать, не имеет значения. Все дело в том, что здесь, когда речь идет об избирательных правах, каждый гражданин заинтересован, чтобы и моя воля была адекватно отражена, и чтобы воля любого другого гражданина страны, который за другую партию голосует, пусть не далеко, так скажем, глубоко неприятная ее программа, но я должна быть, я должен быть, как гражданин страны, уверен, что и его воля, его, он гражданин, он носитель частички суверенитета по мысли Руссо, будет отражена точно таким же образом. Она будет адекватно учтена. В противном случае, уважаемый суд, мы в очень опасную ситуацию попадаем. Во-первых, это ситуация, связанная с утратой доверия к власти. Суд – это ветвь власти. И что это такое, утрата доверия к власти, я не хочу вам пояснять, вы это сами прекрасно понимаете. Кроме того, мы попадаем в такую ситуацию, когда возникает вопрос вообще о правовом сознании правоприменителя. Я имею в виду правовую идеологию. И вот у меня возникли такие ассоциации. В русской политической мысли такой разброс от идеи нравственности Соловьева, Петрашевцы, Петр Ткачев. Вот там цель оправдывает средства. Главное, чтобы была группа людей, которая схватила истину за хвост и знает, что делать со страной. И вот в этом случае цель оправдывает средства. Они тоже народ не любили. Народ нужен для того, чтобы обеспечить поддержку тем лидерам, которые схватили истину за хвост и знают, что делать со страной. Мы знаем, каким опасным последствиям может привести такое правоприменение, правопонимание. И, безусловно, когда те или иные граждане, активные граждане обращаются в суд, они всегда питают надежду, они уверены. Тут же Серебряков говорил, да как же, я что ж мне стоять там у них за спиной, смотреть, как они вводят в систему госвыборов, как? Ведь это же уголовное наказание за фальсификацию. Вы понимаете, правовое сознание наших граждан, оно достаточно высоком уровне. Это же не может быть. То есть никто и не подозревал, что такое может вообще случиться. Я считаю, что от вас, я сформулирую сейчас и пропозицию, и, разумеется, Серебрякова, который, ссылаясь на нормы ГПК, которые, часть 1, статьи 134, статью 220, статью 34, 259, которые позволили суду фактически отказать ему в реализации права на судебную защиту. Он немного просил, позвольте мне в суде все это доказать и выслушайте меня. А если это подтвердится, то нужно внести изменения вот, в соответствии с действительным протоколом и системой госвыборов в том числе. Никаких неспровержений основ. Вы, как люди чрезвычайно мудрые, понимаете, что сила власти заключается в том, чтобы признать ошибки, если они допущены. Все мы люди. Иногда мы ошибаемся. Вот сильна та власть, которая умеет признавать свои ошибки. И не только на словах, но деятельностно. Деятельностно. Своей деятельностью. И вот такая власть будет и пользоваться, и обязательно пользуется доверием народа. А доверие народа – это такая ценность, рядом с которой, наверное, никакая другая стоять уже не может. Это наивысшая ценность доверия народа. И вот Серебряков просит изменить нормы закона, но мы понимаем, что речь идет не сколько в нормах, сколько в применении этих норм через призму вот этой правоприменительной практики. Поскольку они противоречат, с его точки зрения, целому ряду норм Конституции. И 2, и 3 статьи, и 15, 17, 18, 32, 46 и так далее. И я, как представитель Серебрякова, поддерживаю его требования, его просьбу, адресованную в Конституционный суд. Но, как человек все-таки профессионально занимающийся и конституционным правом, я выражаю надежду на то, что ваша правовая позиция позволит изменить вот эту порочную правоприменительную практику. Что ваша правовая позиция все-таки будет служить укреплению доверия российского народа к власти, ко всем ее ветвям. И я выражаю уверенность, что вы с этой миссией справитесь.
Спасибо вам большое за доверие, но я не удержусь от одного замечания. Напрасно вы Соловьева-то Владимира Скачева соединяете.
Я говорю, разброс политической мысли от нравственного до Ткачева. Вы меня, я их не соединила. Я сказала, что какой разброс в русской политической мысли. У нас же не только Ткачев-то, а у нас и Соловьев, и мы этим гордимся. Так что, Валерий Дмитриевич, вы меня немножко здесь не поняли.
Хорошо. Я рад, что вы их обращаете. Значит, Антон Леонидович Бухарев, представитель гражданинской машины.
Уважаемый председатель Конституционного суда, уважаемые судьи Конституционного суда, участники процесса, присутствующие в зале судебного заседания. Я представляю Елену Тимошенко как избирателя и как наблюдателя за проведением выборов в Государственную Думу. Здесь небольшое нужно внести исправление. Тимошенко является именно избирателем и наблюдателем. Он не является членом избирательной комиссии. 4 декабря 2011 года Тимошенко пришел на свой избирательный участок, отдал свой голос, остался на избирательном участке в качестве наблюдателя за проведением выборов, получил копию протокола с результатами выборов и спокойно удалился домой. Впоследствии он узнал, что в систему ГАЗ-выборов были внесены совершенно иные цифры. Естественно, Тимошенко, как избиратель и как наблюдатель, обнаружив такое нарушение, обратился в суд, руководствуясь нормами и гражданского процессуального права, и нормами избирательного права. Более того, после проведения выборов на заседании Калачаевского райкома политической партии КПРФ, от которой Тимошенко и участвовал в качестве наблюдателя, действия, работу Тимошенко как наблюдателя была признана неудовлетворительной. Об этом есть протокол, копия протокола. Но, обратившись в суд, оказалось, что судебная практика идет по такому пути, что Тимошенко и как избиратель, и как наблюдатель не имеет права обжаловать выявленные нарушения в процессе выборов после момента голосования. Таким правом обладают только политические партии, участвующие в этих выборах. Моя задача сегодня сравнить эту ситуацию с положениями Европейской конвенции о защите прав человека и как эти положения понимаются в практике Европейского суда по правам человека, что является составной частью российской правовой системы в соответствии со статьей 15, частью 4 Конституции. Самый главный момент в данном процессе, в данном деле, в жалобе Тимошенко, это не нарушение его права на обращение в суд, это не нарушение его права на свободный выбор. Это дискриминация Тимошенко как избирателя и как наблюдателя по отношению к другому участнику избирательного процесса политической партии. Европейский суд неоднократно в своей практике указывал на то, что различные отношения к участникам одного процесса без объективного, обоснованного без объективного обоснования такого различия является дискриминацией, нарушением статьи 14 Европейской конвенции о защите прав человека. И в данной ситуации у нас аналогичная ситуация. У нас единый избирательный процесс в Государственной Думе Российской Федерации. Есть несколько участников этого процесса. Наблюдатели, избиратели, участники, члены избирательных комиссий разного уровня, политические партии. И лишь одному участнику этого избирательного процесса, политическим партиям, предоставляется право обращения в суд, если обнаружены какие-то нарушения при проведении выборов. И обоснование этому, в принципе, не существует. Объективного обоснования такого различного отношения к равным участникам избирательного процесса. Более того, как правильно отметил профессор Невинский в своем заключении для Конституционного суда, ведь политические партии, они даже не являются пассивными, обладателями пассивного избирательного права. Они не избираются в государственную думу. Они являются посредниками. И посреднику нельзя предоставлять больше прав, чем главному участнику избирательного процесса, избирателю, единственному источнику власти Российской Федерации. Все решения в этом государстве должны приниматься исходя из прав заявителя, из прав, прав человека, избирателя. И самодискриминация Тимошенко влечет за собой нарушение других прав. Это и право на судебную защиту, и на эффективное следствие правовой защиты, защита от нарушений на выборах, а как следствие и нарушение права на свободные выборы. Старый принцип, который был сформулирован еще в римском праве, нет права без возможности защитить это право. И отражение этого принципа было, находится в статье 13 Европейской конвенции о защите прав человека. Право на эффективную судебную защиту, право на эффективную правовую защиту. И в статье 3 протокола 1 Европейской конвенции право на свободные выборы. Без возможности обратиться к соответствующим органам, в том числе и в суд, за защитой права на свободные выборы, избиратель вообще лишается права на участие в свободных выборах. Европейский суд неоднократно обращался к этому в своей практике, в частности, по делу Петков и другие против Болгарии. Европейский суд сказал, что нарушение принципа нарушение права на суд влечет нарушение права на свободные выборы. Нет права без иска. По делу Намад Алиев Европейский суд постановил, что система обжалования должна быть эффективной, иначе право на выборы является иллюзорным. Оно существует только на бумаге, на практике оно не существует. И в заключение я бы хотел остановиться на том, что понимается под эффективностью системой защиты, под эффективной системой обжалования. По данному вопросу существует так называемый европейский консенсус, общая позиция государств, членов Совета Европы, членов Европейского Союза о том, что понимать эффективной судебной защитой, правом обжалования в период проведения выборов. И данный европейский консенсус часто цитируется и используется Европейским судом по правам человека, к которому я обращусь я. Этот европейский консенсус, общая позиция государств, выражена в документе, на который уже сегодня ссылались. Это свод рекомендательных норм при проведении выборов Венецианской комиссии. В 2002 году Венецианская комиссия, она проанализировав законодательство государств, членов Совета Европы и судебной практики, сформулировала ряд принципов, в том числе касающихся эффективности судебной защиты от нарушений на выборах. Такие принципы. Первое. Это государство должно наказывать за любую подготовку выборов. Второе. Процедура оспаривания должна быть простой, в частности, по вопросу приемлемости жалобы. Не должно быть никаких споров, может ли гражданин обращаться в суд с этой жалобой или нет. Третье. Должны быть гарантии инициирования судебного разбирательства, на котором должны быть заслушаны все стороны процесса. Четвертое. Наблюдение играет важную роль накануне, во время и, самое главное, после голосования, особенно при подсчете голосов и объявлении результатов выборов. Пятое заключение. Возможность свободного обжалования нарушенного законодательства о выборах. Отдельные граждане могут оспорить нарушение процедур голосования. Общее отношение государств-членов Европейского Союза европейский консенсус также выражен в другом документе, уже Европейского парламента. И это более свежий документ 2012 года. В прошлом году Европейский парламент провел исследование законодательства и судебной практики государств-членов Европейского Союза и пришел к такому выводу, что гражданин имеет право обращаться в суд не только по вопросам нарушений на выборах, если у гражданина имеется интерес. Не говорится о нарушении права. То есть здесь присутствует более либеральная трактовка правоспособности гражданина обращаться в суд. Должен иметься интерес. Отношение. Человек должен быть заинтересован в разрешении конкретного спора. Этого достаточно для обращения в суд. Ну и самое главное доказательство того, что в европейских государствах имеется консенсус по вопросу способности гражданина обращаться в суд. Это тот факт, что все споры о правоспособности граждан на обращение в суд решаются в рамках национальных правовых систем государств-членов Совета и Европейского Союза. Поэтому у нас и в Российской Федерации такие споры должны решаться именно в рамках национальной правовой системы в данном судебном процессе. Уважаемый суд, я прошу вас вынести ваше решение и вернуть моему представителю, доверителю Тимошенко его право на судебную защиту и его право на участие в свободных выборах и защитить его от дискриминации. Спасибо большое. Я бы еще хотел приобщить письменное мое пояснение к материалам дела.
Ваше выступление.
Да, более подробно здесь со ссылками на все законы, постановления.
Таким образом, все представители, независимые представители выступили. И я хотел бы спросить уважаемых представителей стороны, принявшие, подписавшие оспаренные нормативные акты, нет ли у вас какие вопросы? Будут, да? Ну, тогда нужно нам... Да. Вы все равно не успеете.